Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Чем новые китайцы отличаются от новых русских? Гость «Американского часа» – нью-йоркский архитектор Антон Гликин. Миф Хэмфри Богарта. Беседа с Борисом Парамоновым. Диалог на Бродвее. Никсон в Китае. Фрэнк Герри в Майами. Куба в Нью-Йорке. Прокофьев в Америке. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Этингоны. Меховщики, шпионы, фридисты. Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you look good after a light. You start a little conversation, now it's all right. But you take it back. Сегодня внимание всего мира приковано к Арабскому Востоку. Все туда смотрят с надеждой или со страхом. Но, пожалуй, внимательнее всего следят за обстановкой на Дальнем Востоке. До этого угрозу режиму ждали из Европы. После восстания в Восточной Европе в Пхеньяне собрали высших чиновников и показали им видеорепортаж, где бывшие партийные начальники из ГДР продают на улицах карандаши. После этого элита Северной Кореи твердо решила никогда не отдавать власть. Нечто похожее, пишет «Нью-Йорк Таймс», сейчас происходит в Китае. Боясь арабской эпидемии, власти заранее обрушились на западную прессу. Один американский журналист был избит, других пытаются запугать. Квартиры журналистов обходит служба безопасности. Власти пытаются выбить подписку о том, что журналисты не станут ничего печатать в свободной прессе о так называемой «жасминовой революции», призрак которой бродит по Китаю. В страхе перед волнениями, продолжает свой отчет «Нью-Йорк Таймс», Китай повысил на 14% расходы на безопасность. Впервые траты на эти меры превысили военный бюджет. Понятно, чего боится Пекин. Понятно и почему. Новый Китай поставил перед собой уникальную в истории цель – достичь богатства свободного мира, исключив то, что его делает таковым – свободу. О том, как это буквально выглядит на практике, мы беседуем с давним другом «Американского часа», нью-йоркским архитектором из Петербурга Антоном Гликиным. Зодчество, в определенном смысле, самое массовое, но и самое интимное из всех искусств. Оно способно не только говорить, но и проговариваться.
Антон, вы только что вернулись из Китая. Что вас туда привело?
Крупный китайский девелопер заказал нам проект поселка в американском стиле, потому что классический американский стиль, он соответствует китайским современным представлениям о развитом капитализме, скажем так.
Антон, я понимаю так, что архитектура – это искусство либо для бедных – бараки, либо для очень богатых – виллы. Понятно, что строить бараки Китаю учить не надо. Другое дело – роскошь. Что Восток хочет тут перенять у Запада?
Это фактически как китайщина в Европе в 18 веке.
Да, при Вольтере.
Но что интересно, копируя всю западную иконографию, они не привносят ничего китайского. Таким образом, там достаточно парадоксальные виды возникают, когда классические виллы в западном смысле совершенно одинаковые. Они вырастают на холмах буквально как грибы.
Это какая-нибудь Аризона или Невада, да?
Даже нет, потому что там все-таки некое разнообразие. В этом чувствуется. Они клонируют, скажем, в модернизме в Шанхае аэропорт. Это такая колбаса из многочисленных модулей одинаковых. То же самое происходит в классической архитектуре.
Любопытно, что в старом Китае существовала утонченная архитектурная эстетика. Искусство зодчего проявлялось в том, что ему удавалось растворить границу между домом и садом, между природой и культурой. У нас в Метрополитен музее есть образец такой постройки, дом ученого. Я бы не отказался там провести остаток дней. Какую роль традиция может играть в современной архитектуре Китая? Как вы видите сочетание Запада и Востока тут?
На мой взгляд, все-таки элементы Востока и Запада в Китае должны сливаться. Другое дело, что в этом очень трудно убедить девелоперов, потому что они ориентированы на существующий рынок, который предполагает проектирование исключительно западных классических домов.
Знаете, я был в Китае в начале 80-х годов, когда перестройка только начиналась. Пекин был кошмаром. Ужасы социалистического брутализма. Бетонная преисподняя, лампочки без абажура. Как западная традиция, в частности, любимая вами классика, прививается в новом Китае сейчас?
странным образом, то есть весьма фрагментарно. В том, что касается жилой архитектуры, она действительно прививается очень активно, хотя и несколько коряво.
То есть мы говорим сейчас о классической архитектуре с колоннами,
да,
грубо говоря, да?
Да, но в том, что касается современной офисной архитектуры, модернизма, то это все выглядит ужасно, потому что старая колониальная русская и японская архитектура оказалась задавлена вот этими вот страшными небоскребами, которые буквально заполонили все.
Но и старая колониальная архитектура тоже была на западный манер, как и в Японии. Шанхай или Токио старые, они тоже воспроизводили западные образцы, а не восточные, не так ли?
Да, совершенно верно. Но японская архитектура – это образцы какой-то нью-йоркской или, скажем, лондонской архитектуры того времени, 20-х, скажем, годов, 30-х годов.
То есть это где-то такое арт-деко, да?
Даже не арт-деко, скорее такой базар-стайл. То есть вот такой вот нью-йоркский или вашингтонский классицизм Джона Рассела Попа. Но все-таки в жилой архитектуре, мне кажется, это было бы перспективно вводить какие-то китайские традиции.
А как вы видите виллу в китайско-западном стиле? Потому что китайские фантазии в западной архитектуре давно уже существуют.
Сложно так сказать, как я вижу. Это все нужно рисовать, конечно. Но я думаю, что это все возможно.
Есть ли перспективы создания, собственно, китайской школы? Как возникла, скажем, японская школа архитектуры в 60-е годы?
Думаю, что да. Дело в том, что какой сейчас идет процесс? Вот они построили огромное количество этих домов частных в таком китчевом западном стиле. Сейчас они переходят постепенно от китча к более развитым формам. Хотя бы, если даже взять американскую традицию классической архитектуры 20 века, то если мы посмотрим на архитектуру 30-х и 40-х годов, многие композиционные развязки, детали, они были сделаны весьма виртуозно.
Я считаю, что это лучший период архитектуры. Точно уже в Нью-Йорке. Самое красивое – это 30-е годы. Времена Empire State Building, времена Крайслера и многого другого.
Да, ну и там также была и абсолютно классицизирующая традиция, помимо арт-деко. Но дело в том, что это все достаточно медленно прививается. То есть вот они от китча сейчас перешли к таким более тонким формам. И я надеюсь, что следующий виток как раз будет переход уже от прямого западного заимствования к такому смешению Запада и Востока.
Вы знаете, интересно, что социалистическая архитектура тяготеет таким массивным, классическим и классицистическим, и псевдоклассицистическим образцам, да? То есть это такой тяжмаш, большие гранитные колонны. И в Пекине были подобные образцы. Но вот сейчас руководство Китая нашло в себе смелость, я бы сказал, заказать работы очень с богатой фантазией, воображением, ну, такие, как были во время Пекинской Олимпиады. Что это говорит о китайском правительственном мышлении? Ведь архитектура – это всегда дело державное.
Очень виртуозное мышление. Мы осматривали многие богатые частные дома. Например, комнаты для прислуги вообще и квартиры для прислуги, они совершенно великолепно оборудованы. Это потрясающе. Девелоперы, с которыми мы работаем, не позволяли себе высказываться пренебрежительно в адрес беднейших слоев китайского населения. То есть это очень и очень умная правительственная политика, которая, безусловно, значительно более, я бы сказал, гибкая, чем это мы видим в России.
Тут мы добрались до самого интересного. Давайте поговорим о том, о чем хочется поговорить. Что сближает и что отличает новых русских от новых китайцев?
Новые китайцы, их показные амбиции сведены практически на нет. У них нету помпы, у них нет малиновых пиджаков, они работают очень эффективно, все эмоции спрятаны глубоко в карман, и в плане коммуникации это вообще идеальные партнеры.
А как вкусы отличаются новых китайцев от новых русских? Причем именно в архитектуре. Знаете, когда я смотрю на пригороды Москвы, мне иногда кажется, что строят такой богатый гулаг. Это городки для богатых, огороженные специальными такими вышками, уже прямо так, приготовленными для ГУЛАГа, со своей церковью, баней. И все они внутри какой-то такой ограды. Как в этом смысле выглядит китайский пригород, новый?
Очень похоже. И, в принципе, вот эти вот клоны визивилл, о которых я говорил, они как раз производят довольно депрессивное впечатление. То есть в этом смысле все очень похоже. И в плане вкуса, я бы даже сказал, это тоже очень похоже. Но китайцы, они вовремя поняли, ну, как вовремя, то есть вот прошло 30 лет уже с начала их новой экономической политики, и у них произошел такой виток в сторону вкуса. То есть девелоперы говорят, что мы понимаем, что то, что мы построили, несмотря на то, что это покупается на рынке, все-таки в отношении вкуса это не самое лучшее, что можно придумать. Поэтому мы обращаемся к вам для того, чтобы вы эту ситуацию исправили. То есть они признают наличие отсутствия вкуса.
И тут вы приходите, вы пытаетесь научить китайцев быть китайцами?
Я думаю, что постепенно как бы эту мысль можно будет развивать и приучать к тому, что есть прекрасные образцы китайской архитектуры.
А что вы имеете в виду? Ну, не запретно же городом строить?
Скорее всего, это проявится, с моей точки зрения, в сохранении западных композиционных решений в сочетании с китайскими декоративными орнаментами, росписями и так далее.
То есть это что-то вроде Чайна-тауна в Нью-Йорке?
Нет, это скорее что-то близкое к китайщине 18 века.
Круг, то есть круг замкнется, да. И мы вернемся опять через запад к востоку, да?
Да, но вот что интересно еще я бы хотел отметить, что они обращаются к прошлому не за прошлым. Они к прошлому обращаются как к американскому будущему. Вот это вот достаточно любопытный феномен, которого мы не видим в Америке. То есть американцы обращаются к прошлому, потому что хотят...
Облагородить, я бы сказал,
облагородить настоящее, да. И из ностальгических соображений. У китайцев этого нет. Они обращаются к американскому прошлому за американским будущим, я бы сказал, за вот этой вот светлой мечтой богатства. Потому что в Дальяне, где мы были, значит, в этом городе, где живет 7 миллионов человек, там нет ни одного музея, за исключением музея современного развития.
То есть это музей, направленный в будущее, а не в прошлое.
Музей,
да?
Феноменально совершенно. Я с трудом выцарапал там несколько книжек по истории города, и нашел я всего 5 книжек. Когда мы спросили, где же книжные магазины, то нам сказали, что хороших магазинов книжных в городе просто нет.
Ближайший магазин в Пекине, да?
Да. Книги покупать негде. Некуда пойти в музей. Вот, мне кажется, Эрмитаж, который размещает сейчас по всему миру свои коллекции, мог бы подумать о том, чтобы разместить часть коллекции как раз в Дальяне, потому что туда много приезжает русских. Во время летних отпусков пляжи, заполненные туристами из приграничных городов Хабаровска, Владивостока и так далее.
Экспансия русской культуры таким образом
может быть,
да?
Хотя бы русские посетители туда пойдут, и, может быть, какие-то китайские посетители.
Да, это очень интересно, что страна с самой древней культурой смотрит в будущее,
она абсолютно,
а не прошлое,
отказалась от этой культуры. То есть это нечто, что меня до глубины души поразило, конечно.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сейчас, когда закончилась «Оскаровская лихорадка», кинематограф живет словно на каникулах. Весна – время либо старого кино, либо сугубо нового, авангардного. Второму на премии рассчитывать еще не приходится, а первое уже все получило. Именно такому классическому кинематографу посвящена новая биография самого интересного героя Голливуда Хэмфри Богарта. Название книги, написанной Стефаном Канфером, можно умышленно вульгарно перевести как «Крутой без пушки». Надо сказать, что Богарт сыграл огромную роль не только в истории кино, но и в истории философии. Для экзистенциализма он, пожалуй, значит лишь чуть меньше Сартра. Об этом мы беседуем с Борисом Парамоновым.
Не без оснований полагаю, что вам, Александр Александрович, как человеку по сравнению со мной молодому, имя Хэмфри Богарт говорит меньше, чем мне. Богарт стал кинозвездой еще в 30-е годы, во второй их половине. 36-м годом помечен фильм, в котором он играл роль, выведшую его на орбиту. «Окаменевший лес». Главную женскую роль в том фильме исполняла уже знаменитая к тому времени Бетти Дэвис, но не в ней было дело. Богарт вел фильм в роли бандита, взявшего в заложники хозяев и посетителей придорожного ресторанчика. С тех пор и пошло. Кому еще играть крутых парней, кроме Богарта? Понятно, что были и другие известные актеры в этом амплуа. Еще раньше Эд Робинсон. В одно время с Богартом появился Джеймс Кэгни, но Богарт был ни с кем не сравним.
Я понимаю, Борис Михайлович, что Хэмфри Богарт – часть вашей личной биографии.
Бесспорно. В моем индивидуальном знакомстве с Боги, как его принято называть, имел место некий парадокс. В Советском Союзе, сколько я помню, а я такие сюжеты помню, шел только один фильм с ним, еще при Сталине, среди так называемых трофейных фильмов, взятых в Германии. Причем в основном это были фильмы голливудские. Было такое соглашение, позволявшее демонстрировать трофейные фильмы в течение 9 вроде бы лет. Действительно, после Сталина к 54-му году эта благодать кончилась. Но все-таки советские зрители сумели ознакомиться в определенной мере с так называемым золотым периодом Голливуда. Вот как раз конца 30-х годов.
Знаете, я только недавно обнаружил эту золотую жилу и не могу прийти в себя от удивления. Каким драматически богатым и сложным было то кино. Диалог, скажем, и сравнить нельзя с сегодняшним. Возможно, потому что, открыв звук, кино сразу перетянуло к себе всех театральных драматургов. Поэтому и актеры тогда появились незабываемые. Им было что играть. Как раз за них Ортега и Гассет писал, что «нам интересно смотреть, что они делают, потому что это делают они».
Хэмфри Богарт обладал этим качеством в высшей степени. Это было сразу ясно. Хотя он появился только в одном таком трофейном фильме. Но зато каком! В советском прокате он идиотически был назван «Судьба солдата в Америке». Но это был знаменитый гангстерский фильм «Ревущие двадцатые». Героями его были бутлегеры, контрабандисты спиртного во время сухого закона. Главную роль хорошего, так сказать, бандита исполнял Джеймс Кэгни. Богарт играл плохого бандита. В общем, это была роль второго плана, но он очень запомнился. Самое смешное, что мы тогда даже имен актеров не знали. Эти фильмы шли без титров. Впервые имя Хэмфри Богарта я узнал из книги французского теоретика кино Андре Базена, изданной в Советском Союзе в конце 60-х годов. Ну, а уже в Америке насмотрелся на него в волю.
Мне кажется, что Богарт, как, скажем, наш Высоцкий, всю жизнь играл одну роль. Иногда это был бэд-гай, иногда гуд-гай, как, например, в «Мальтийском соколе», где он честный частный детектив. Именно поэтому мы никогда заранее не догадываемся о его намерениях. Это создает то напряжение, которое так ценили в фильмах с Богартом французские экзистенциалисты. Добро и зло произвольно, свобода как каприз.
Отчасти это и так. Ну и, конечно, не только гангстеров играл Хэмфри Богарт. Интересно, что в одном послевоенном уже фильме «Ки Ларго», название местечка во Флориде, Богарт играл вместе со своей женой Лорен Бакол и престарелым, не встающим уже с кресла Лайонелом Барримором в фильме, схожем по сюжету с «Окаменевшим лесом», но роль противоположного характера. На этот раз он сам был взят в заложники вместе с другими бандитом в исполнении Эда Робинсона, ветерана этого амплуа, еще в 32-м, кажется, году, снявшегося в классике этого жанра, в фильме «Маленький Цезарь». Но Богарт, побывав в заложниках, в конце концов вышел из положения и перестрелял всех бандитов, когда они убежали на катере. Сцена, навеянная романом Хемингуэя «Иметь и не иметь».
Я, кстати, смотрел фильм с Богартом, сделанный якобы по этому роману. Ничего общего с Хемингуэем, и вообще герой переводит в своем катере не кубинских революционеров, а борцов французского сопротивления.
Да, прямо скажем, фильм никакой. Интересен он разве тем, что в нем как раз дебютировала 18-летняя Лорен Бакол. Тут они и познакомились с Богартом и составили счастливую семейную пару до самой его смерти. Умер он, кстати сказать, по нынешним меркам совсем не старым, 58 лет. Лорен Бакол жива и бодра. Кстати, та самая статья о Богарте в книге Базена была как раз его некрологом, где говорилось, что Боги умер после многих лет кинославы и стаканов виски. Для русского человека, опять же, к вещи его славе. Ну и, конечно, нельзя не назвать самого главного фильма с Боги, самого знаменитого и самого любимого – «Касабланка» с Ингрид Бергман.
«Касабланка» заанализирован до смерти. К этому что-то трудно прибавить, поэтому лучше поговорим о книге. Скажите, Борис Михайлович, что вы нашли нового в книге Стефана Канфера о Богарте?
Вот только одна деталь. Богарт был призван в армию, точнее во флот, во время Первой мировой войны, и был легко, но заметно ранен. Крохотный осколок задел его верхнюю губу, и отсюда родилась его знаменитая гангстерская улыбка. Его верхняя губа перестала двигаться. Очень интересно, что в книге Стефана Канфера говорится о изменении типа голливудского героя в наше время. Теперь уже нет того типа, который лучше всех был представлен Богартом. Крутого парня, мужчины для мужчин. Это связывает с демографическими изменениями в Соединенных Штатах и особенно с возрастной переменой киноаудитории. Сейчас, как показывает статистика, зрители в возрасте 14-17 лет смотрят фильмов вдвое больше, чем возрастная группа людей свыше 50. Им, молодым, другие герои нравятся и требуются. Тут все больше в ход пошла сказка и всякая мультипликация.
Вначале кино было развлечением, вроде «Каруселей». Потом, например, у Бергмана, инструментом теологического поиска. Теперь опять «Карусель», но уже в 3D.
А я бы сказал, что кино снова становится, если уже не стало тем, чем было в своем начале, развлечением детишек и нянек. Правда, в теперешнем мире и нянек вроде бы нет, но зато теперь детишки 16 лет водят автомобили, и им не нужны папа с мамой, чтобы добраться до кино. Но я бы к тому, что говорится о кино в связи с демографией, добавил бы еще. Не забывайте о феминистках. Это во многом феминистский дискурс изменил кинообраз мужчины в Америке. Быть крутым парнем в Штатах политически некорректно. Сам я, однако, не феминистка и не подросток. И не карибские пираты мне милы, а по-прежнему ревущие 20-е с незабываемым Боги. И вообще интересный сюжет. Про Голливуд всегда интересно. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Никсон в Китае, Фрэнк Герри в Майами, Куба в Нью-Йорке, Прокофьев в Америке. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Этингоны. Меховщики, шпионы, фрегисты.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Япония обратилась к Международному агентству по атомной энергии за помощью в ликвидации последствий аварии на своих АЭС, произошедших из-за разрушительного землетрясения и цунами. Как сообщил глава МАГАТЭ Кияманы, его ведомство получило от Токио официальный запрос, и сейчас решается вопрос об отправке в Японию группы экспертов агентства. Партия «Единая Россия» устроила массовую акцию в Москве в честь победы на региональных выборах, прошедших в воскресенье. Сообщается, что на Болотной площади митинговали около 3000 человек. «Единая Россия» по подсчетам Центра избиркома получает большинство в законодательных собраниях 12 регионов. На втором месте КПРФ, на третьем партия «Справедливая Россия», на четвертом ЛДПР. Черкесский убит глава крупного промышленного предприятия. Директор Карачаево-Черкесского цементного завода Заур Зиушев был застрелен, предположительно, снайпером возле дома, где он жил. Завод, которым руководил Зиушев, один из крупнейших на Северном Кавказе. Следственное управление Следственного комитета по Приволжскому федеральному округу отказало в возбуждении уголовного дела против блогера Алексея Навального, создателя сайта «Роспил» для противодействия коррупции. Таков итог дополнительной проверки, проведенной по указанию Центрального аппарата Следственного комитета России. Президент России Дмитрий Медведев назначил 5 членов нового состава Центральной избирательной комиссии, среди включенных в список действующий глава ЦИК Владимир Чуров. Представитель Белого дома призвал государства региона Персидского залива проявлять сдержанность и уважать права населения Бахрейна после того, как иностранный вооруженный контингент сегодня пересек границы королевства. Как уже ранее сообщалось, войска Саудовской Аравии и других государств региона Персидского залива сегодня вошли в Бахрейн. На севере Афганистана, в городе Кундуз, в результате нападения смертника погибли 36 человек и ранены 40. Взрыв произошел у армейского центра по набору новобранцев.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Никсон в Китае, Фрэнк Гери в Майами, Куба в Нью-Йорке, Прокофьев в Америке. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Этингоны. Меховщики, шпионы, фридисты. Вторую часть «Американского часа» откроет наша с Соломоном Волковым рубрика «Диалог на Бродвее».
Соломон, сегодня на Бродвее, в всяком случае музыкальном Бродвее, да и политическом тоже, все говорят о очень важной премьере, которая состоялась в нашем оперном театре «Метрополитен». Это премьера оперы «Никсон в Китае».
Да, нужно отметить, что это именно премьера в МЕТ. Это не премьера оперы, премьера состоялась в Хьюстоне в 1987 году. Но сам факт постановки в МЕТ – это вещь для любого композитора современного невероятно важная, потому что МЕТ – это вершина.
Оперный Олимп.
Да, это настоящий мейнстрим.
Кроме всего прочего, особенно важно то, что современная опера с таким трудом пробивается на театральные подмостки, что сам факт того, что опера Адамса идет из одного театра в другой, говорит о ее месте в репертуаре, которое она завоевала и которое поддерживает уже много лет.
Знаете, когда я услышал ее много лет тому назад, она на меня сразу произвела невероятно сильное впечатление. И я сразу понял, что передо мной потенциальная классика.
Большая-большая редкость, потому что хотя и ставятся постоянно оперы на современные сюжеты, но они не удерживаются в репертуаре. Я, например, помню, за последние годы были такие оперы, написанные по заказу МЕТ, как «Вид с моста» или «Великий Гэтсби». Все они шли один сезон, и куда они делись, теперь никто не скажет. А вот «Адамс» по-прежнему возвращается в репертуар.
Причем я предсказываю такую же судьбу и для другой его оперы «Доктор Атомик», которая была поставлена уже в «Метрополитен» в 2008 году и тоже произвела на меня сильнейшее впечатление.
«Адамс» рассказывает о том, как он начинал писать эту оперу и как он встретился с глубочайшим непониманием. Когда он сказал, что героями его оперы будут Никсон и Мао Цзэдун, ему сказали, ну, они же не короли. Как можно писать оперу про людей, которых мы читаем в газете?
Для меня ближайшая параллель к этой опере Адамса является «Хованщина Мусоргского». Эта опера тоже главным образом занимается политикой, там любовный элемент не самое главное, и погружается вот такие хитросплетения политических интриг того времени. «Хованщина» отражается продолжает, как известно, борьбу стрельцов с Петром Первым молодым. А здесь еще более близкие события по времени. Визит Никсона в Китай в 1972 году. Визит этот рассматривался тогда самим Никсоном, я думаю, по справедливости, как исторически, как прорыв.
Мы все живем благодаря этому визиту в том мире, в котором мы живем.
Да. И это был очень смелый шаг, и для этого нужно было найти какой-то ключ, какой-то подход к тому, как трактовать эти фигуры. Никсон ведь в сознании очень многих американцев, в особенности либерального направления, это зловещая фигура, и к нему до сих пор очень многие мои знакомые относятся с глубочайшим презрением. Но в опере он трактован вовсе не как вот такой сугубо однозначно отрицательный персонаж. Никоим образом.
Любопытен образ Мао Цзэдуна. С точки зрения Адамса, Мао Цзэдун – это такой нервный тенор, который совершенно упоен своей романтической революционной деятельностью, идеалист, мечтатель, поэт и фигура, которая противостоит прагматику Никсону.
Сейчас уже некоторые люди предсказывают, что вполне возможно, если оперу будут продолжать ставить и дальше, ее поставят и будут трактовать как торжество коммуниста Мао над американским президентом. Почему бы и нет? Какой-то из режиссеров сможет, может быть, трактовать ее и подобным образом. Она поддается множественной интерпретации этой оперы, что тоже свидетельствует в ее пользу.
Соломон, любопытно, а как в Китае воспринимают эту оперу?
Я думаю, что все-таки до сих пор Мао Цзэдун является фигурой, которая даже такое позитивное отображение...
Священной коровой, да?
Да, которое дал ему Адамс, все-таки еще в данный момент для китайца может показаться невозможным, но я абсолютно уверен, что пройдет какое-то время, и эта опера будет принята и признана и в Китае. А нам, конечно, очень здесь интересно вот эта вот трактовка Адамсом Никсона как человека тоже упоенного собой. И здесь я хотел бы показать его арию «No one is out of touch». Это такое предсказание чрезвычайно ценное о том времени, когда все будут все время соединены, и новости будут разливаться по земному шару беспрерывно. И одним из пионеров понимания такого был как раз Никсон, и мне кажется, что эта музыка прекрасно отображает и характер Никсона, и характер его идей. Mr. Premier, distinguished guests, I have attempted many feasts, but never have I so enjoyed a dinner, never have I so enjoyed a dinner, nor have I heard played better the music that I love of
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее».
О чем еще говорят сегодня на Бродвее? О Майами. Во-первых, потому что в Нью-Йорке холодно, а в Майами тепло. А во-вторых, потому что там открылся концертный зал, построенный знаменитым архитектором Гери. И это стало, пожалуй, самым главным событием музыкальной жизни Америки. Такая женитьба современной архитектуры с классической музыкой.
Да, зал привлек огромное внимание по всей стране, потому что сейчас многие признают, что классическая музыка и ее пропаганда находятся в состоянии определенного кризиса. Ну, может быть, этот кризис всегда присутствовал.
Уже Липтон точно присутствует.
Но попытки преодолеть его предпринимаются все время новые и новые, и это одна из них. Дирижер Майкл Тилсон Томас, 66-летняя, очень динамичная фигура в современном американском ландшафте, руководит учебным оркестром суперкласса под названием New World Symphony. И для вот этого оркестра был построен этот зал New World Center.
То есть центр нового света.
Да, который Томас задумал с самого начала, и потому он и обратился к Гери, как экспериментальный.
В чем же суть этого эксперимента?
Он хотел по возможности максимально приблизить классическую музыку к потребителю ее. В первую очередь он рассчитывает привлечь молодежь, и поэтому Там не только зал, сравнительно небольшой, кстати, на 756 мест, который меняет свои конфигурации очень любопытным образом, выдвигаются разного рода платформы, и можно поэтому без того, чтобы менять на сцене инструментарии, то и все, и все, переходить быстро от симфонического оркестра к камерной музыке, к сольному репертуару, квартетам, выдвигаются, высвечиваются разные платформы, и это все делается мгновенно.
Цирк на 100 аренах.
Абсолютно. И другим любопытным нововведением является то, что в ближайшем парке устроена акустическая и видеосистема, которая позволяет собравшейся в этом парке аудитории слушать концерты.
Уже бесплатно, надежды на то, что потом она станет клиентами этого самого зала, да?
И смотреть на огромном видеоэкране. Это вечная, скажем, проблема здесь, в Нью-Йорке. Концерты на открытом воздухе, акустика вот этих концертов очень посредственная.
Однажды я попал на такой концерт во время грозы. И гроза участвовала в 25-м концерте Моцарта, по-моему, очень удачно. Но вообще, конечно, это мешает.
А здесь вот это все сделано таким образом, что музыка адекватно передается слушателям, ее можно услышать в очень хорошем качестве. И, конечно же, видео – это большой плюс. Так что мы будем надеяться, что этот новый зал действительно послужит пропаганде классической музыки среди молодежи.
Что играли на открытии?
Играли самую разнообразную музыку, потому что открытие прошло в несколько концертов. И демонстрировались разные возможности этого зала. И вот одним из таких примеров, на которых Майкл Тилсон Томас показал виртуозность оркестра и акустический блеск зала, была увертюра Глинки к Руслану и Людмиле. Это известный такой образец того, что может сделать оркестр. И это было очень приятно, что и русская музыка прозвучала на открытии этого замечательного нового зала в Майами.
О чем еще говорят на Бродвее? О Кубе. Дело в том, что этой зимой и этой весной Куба появляется вновь в музыкальной жизни города.
Да, и после очень длительного перерыва ведь всякие контакты с Кубой, не только культурные, а вообще, были чрезвычайно затруднены. И Обама, когда стал президентом, сделал несколько шагов в направлении нормализации какой-то отношений с Кубой. Это, конечно, понятным образом основано в первую очередь на политических соображениях, на том, что Кубой сейчас руководит Рауль Кастро, который предпринял некоторые шаги для облегчения приватной экономической деятельности и для улучшения отношений с Соединенными Штатами. Обама ослабил ограничения на поездки на Кубу и, соответственно, на возможности приезда с Кубы в Соединенные Штаты, музыкантов, писателей, живописцев, балета, ведь Куба славится своим классическим балетом. Кстати, школой совершенно независимой от советского балета, должен я подчеркнуть. Помните, когда-то отношения с Китаем, о которых мы уже говорили, и которые столь драматическим образом продвинул Никсон, они начинались с приезда китайских команд по игре в пинг-понг. И так вот это и называется теперь пинг-понговая дипломатия, когда через культуру предпринимаются первые шаги по налаживанию каких-то контактов со странами, которые раньше были под запретом.
И, конечно, это замечательно, потому что Кубы не хватает в Америке. Куба ведь очень любопытное явление с точки зрения культуры. Во время советской хрущевской эпохи, когда все эксперименты в области изобразительных искусств всячески подавлялись, то кубинское биеннале считалось таким авангардом социализма, где могли выставляться самые необычные художники. И до сих пор кубинские художники очень высоко ценятся в мире любителей и знатоков. Поэтому появление кубинских артистов, художников, фестивали кубинские, которые сейчас проходят в Нью-Йорке, говорят о возвращении Кубы на культурную арену Америки.
Да, здесь будет, как вы сказали, и музыка представлена в Нью-Йорке, и театр, и балет, и кино, и живопись, и литература. И все ждут, повторится ли феномен, который некоторое количество лет тому назад просто, можно сказать, ошеломил американскую публику. Это старые кубинские музыканты, которые исполняют традиционную популярную кубинскую музыку «Буэна Виста Сошиал Клаб». И тогда это был такой ураган, по-моему, который сделал музыку вот эту кубинскую необычайно вновь популярной.
Моя любимая песня, которая передает всю глубину чувств, не хуже Пушкина, называется простыми словами «Чан-чан».
Так послушаем «Чан-чан».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее».
А сейчас очередной эпизод нашего годового цикла «Прокофьев и Америка».
Первый сольный фортепианный вечер Прокофьева в Нью-Йорке состоялся 20 ноября 1918 года. И интересно то, что Прокофьев, который играл в этом концерте музыку Скрябина и Рахманинова, и также свою фортепианную сонату номер 2, встретился до этого с самим Рахманиным, который незадолго до вот этого Прокофьевского вечера появился в Нью-Йорке, он убежал из России. У Прокофьева, нужно сказать, были напряженные отношения с Рахманиновым. Там были вовлечены и эстетические причины, конечно, это совсем разные композиторы, и любовная интрига, потому что Прокофьев отбил, можно сказать, у Рахманинова его любимую женщину, певицу Нину Кошиц. Но тут они встретились в Нью-Йорке как старые добрые знакомые, и, как вспоминает Прокофьев, Рахманинов ругал американцев и жаловался на большевиков за то, что они отобрали у него все деньги. Прокофьев в концерт свой Рахманинову не позвал, тот им потом сказал: «Вы же меня не пригласили». На что Прокофьев сказал: «Я так боялся бы играть ваши прелюды в вашем присутствии, что рад, что вы не пришли, а мои сочинения вам вряд ли были бы интересны», добавил он не без яда. Да, то сочинение, которое Прокофьев в этом своем вечере исполнил, свою фортепианную сонату 1912 года, действительно, вряд ли бы она так уж полюбилась бы Рахманинову. Типичной была реакция нью-йоркской прессы, которая, рецензируя концерт, подчеркивала главным образом, что Прокофьев играл это сочинение с огромным напором, и они писали о том, что у него и пальцы стальные, кисти стальные, бицепсы стальные, так что, как вспоминал Прокофьев, лифтер в том отеле, где Прокофьев жил, с уважением потрогал его мускулы и сказал: «Сталь». Больные мускулы. И другим любопытным откликом на это выступление, которое, как Прокофьев сам признавался, денег ему много не принесло. Кстати, перед концертом у него осталось всего 30 центов в кармане, и он говорит: «Вместо обеда я выпил чашку кофе». Представляете себе? Так вот, нью-йоркская пресса о финале этой второй сонаты писала, что это атака стада мамонтов на азиатском плато. Вот этот финал, который произвел столь сильное впечатление на нью-йоркскую критику.
«Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час» завершит книжное обозрение Марины Ефимовой, которая представит нашим слушателям захватывающую сагу о семье, поделившей свою судьбу между Россией и Западом.
Эйтингоны, еврейский купеческий клан из городов Шклов и Орша, были торговцами мехами и сколотили большой капитал еще во времена существования черты оседлости. А вот как раз прогресс не очень способствовал их успеху.
С началом Первой мировой войны, когда евреям разрешено было селиться в столицах, весь клан благополучно перебрался в Москву. Но ненадолго, потому что с началом революции это семейство, как и вся страна, немедленно раскололось на белых и красных.
Белые уехали за границу, продолжили семейный бизнес, и один их отпрыск, Мэри Кей Уилмерс, является нынче редактором London Review of Books, самого престижного британского книжного обозрения. Она-то и извлекла на свет историю трех братьев Эйтингонов, достойную пера Фехтвангера. Все три брата, Макс, Мотти и Натан, он же Леонид, были рождены в конце XIX века, но ко времени революции Максу и Мотти было за 30, а младшему Леониду – 18. Именно он, единственный, сразу стал большевиком, а в 1920 году – чекистом. На этом поприще он сделал успешную и зловещую карьеру.
Леонид стал, что называется, человеком Сталина и приводил в исполнение самые трудноисполнимые приговоры вождя. Возможно, не без содействия женщин, у которых младший Эйтингон пользовался огромным успехом. Он выслеживал и убивал неугодных Сталину российских эмигрантов в Харбине и Константинополе и неугодных коммунистов в Испании во время гражданской войны. Подготовкой Меркадора и вообще всей организацией убийства Троцкого в Мексике тоже занимался Леонид Эйтингон, за что получил орден Ленина.
Если верить книге «Двоюродные внучки и внучатые племянницы братьев Эйтингонов», Сталин чрезвычайно ценил Леонида. В книге приводится указание Сталина своим приближенным: «Пока я жив, чтобы ни один волос не упал с его головы». Судя по всему, Леонид слишком доверился этим словам. Средний брат Мотти ограничил свою деятельность бизнесом. Он пошел по стопам отца и в 1934 году стал главой семейной торговой фирмы, обосновавшейся в Америке. Еще и при отце фирма Эйтингонов добилась монопольного права на меховую торговлю Советским Союзом и заключала миллионные контракты на поставку мехов. Близкие родственники Мотти признавались автору: «В нашей семье никогда не говорили о деньгах, так много у нас их было». Но как раз когда Мотти заключил очередной контракт на 50 миллионов долларов, грянула Великая депрессия. Фирма, которую отец и дед так успешно вели в России даже за чертой оседлости, разорилась в одночасье. Но, как пишет Мэри Уилмер, когда богатые разоряются, они не становятся бедными. Каким-то загадочным образом Мотти продолжал торговлю с Советским Союзом. Явное расположение к нему советской стороны вызывало такие подозрения, что ФБР 5 раз занималось расследованием его торговой деятельности между 1942 и 1954 годами. Однако за руку его так никто и не поймал. Последнее заключение ФБР было таким:
«Хитроумный бизнесмен, который демонстрирует просоветский фасад ради того, чтобы иметь преимущество в сделках с их торговыми организациями и чтобы вернее зарабатывать миллионы на русских мехах».
Трудно, конечно, представить себе, чтобы советская разведка упустила шанс воспользоваться таким единомышленником в Америке. Но не пойман не вор. На революционном распутье, где разошлись дороги трех братьев, самую неожиданную выбрал старший брат Макс. Он стал одним из первых учеников Зигмунда Фрейда.
В 1919 году Фрейд пригласил его вступить в тайный комитет психоаналитиков. Макс сам стал известным психоаналитиком, и его с благодарностью вспоминали многие его пациенты. Он не жалел для фрейдистского движения ни времени, ни отцовских денег.
Судьба этого брата казалась ясной, карьера чисто научной. Однако известно, что временами он исчезал куда-то на несколько недель. Характер у Макса был скрытный, и поэтому никто в точности не знал, были эти исчезновения просто прихотью, или за ними тоже скрывались темные тайны. Косвенные свидетельства указывают на то, что Макс Эйтингон был причастен к похищению в Париже генерала Белой армии Евгения Карловича Миллера. Макса вызывали на допросы к следователю, но до суда дело не дошло. Особые подозрения следствия вызывала дружба Макса с певицей Надеждой Плевицкой и ее мужем, генералом Белой армии Скоблиным, который был завербован ГПУ и участвовал не только в парижском похищении генерала Миллера, но и в фабрикации фальшивых улик против маршала Тухачевского и других советских генералов, осужденных и расстрелянных в 1937 году. Вопрос о том, не был ли Макс Итингон соратником своего младшего брата Леонида, то и дело всплывал в Америке. В 1988 году в журнале New York Review of Books разгорелись дебаты, даже скорее ругань, между журналистом Стивеном Шварцем, утверждавшим, что Макс был советским шпионом, и историком, бывшим коммунистом Теодором Дрейпером, который это обвинение оспаривал. Автор книги «Итингон и Мэри Кей Уилмерс» не может быть, конечно, абсолютно объективной, описывая своих предков, а Макс – ее любимчик. Один из рецензентов книги, Орландо Файгес, пишет:
«Уилмерс затачивает свое перо как альпинистский ледоруб, чтобы поразить им кембриджского профессора Александра Эткинда, не без основания предположившего, что деньги, которые Макс вкладывал в популяризацию психоанализа, были не отцовскими, а деньгами, полученными от советского правительства». Эта идея высказывается и в мемуарах венгерского психоаналитика Сандора Радо, который знал Итингона по Берлину.
Зато Мэри Кей Уилмерс безоговорочно признает, что Леонид Итингон был хладнокровным убийцей. Кстати сказать, по одной из двух версий гибели завербованного ГПУ генерала Скоблина, Леонид Итингон с двумя пособниками сбросили его с самолета в Испании. Но Леонида ждала расплата. Несмотря на обещание Сталина, он был арестован в 1951 году во время заговора врачей, когда у Сталина появилась параноическая уверенность, что он окружен еврейскими убийцами. После смерти Сталина младшему Итингону отказали в реабилитации, и он провел в тюрьме 12 лет. Несмотря на полноту 500-страничного исследования, которое Мэри Кей Уилмерс посвящает своим предкам, многие секреты семейства Итингонов так и остаются секретами. После краткого момента гласности архивы КГБ снова закрыты наглухо.
Помню, помню, помню я, как меня мать любила, и не раз, и не два, она мне так говорила.
Не ходи на тот конец, не води с ворами, в Сибирь каторгу сошлют, скуют кандалами.
Помню, помню, помню я.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Антон Гликин, Борис Парамонов, Соломон Волков и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших писем, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ, сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты. Точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».